что мы можем приходить не вовремя. Мы что-то можем?
Это что же уметь надо? Что вы думаете, просто так, что ли?
Хорошо.
Кому-то это не нравится, но это хорошо. Быть вместе.
Двигайтесь сюда, девушки, красавицы. Больше, больше, ближе, ближе. Еще, еще, еще. Анюта, еще, давай.
Вот молодцы. Знают ли папы, как вы ведете себя на молодежных вечерах? Когда я смотрю, я подразумеваю, что папы ничего не знают и даже не подразумевают. Жалко мне пап и мам. А я тоже папа, только не мама. Хорошо. В качестве введения. И может быть еще такой вопрос. Мне сказали, тема наша будет до 9:30. Сколько успеем, столько скажем, сколько не успеем, оставим на потом. Кто? Правильно сказали? Или нет? До 9:30 ты сказал? Нет, до 9:30, да? Кто не будет до 9:30? Нет, вот я хочу увидеть ваши руки, смелые. Кто не будет? Тема не о мальчиках и девочках сегодня, чтобы вы знали. Этого уже достаточно для нашей жизни. Мы наговорились. В качестве введения. Кто из вас, мы уже переходим к теме, кто из вас видел кашалота? Поднята рука. Вживую. Та же рука поднята, опустилась. А кто из вас видел маленькую птичку колибри? Вживую. Вживую. Для тех, кто видел, хочу сказать, колибри – это не воробей. Если вы видели, то вы видели воробья в России. Колибри у нас не живут. Хорошо. Кто видел из вас Нерона? Нерона. Правителя, да. Прям Нерона? Или актера? Хорошо. А Ивана Грозного? Да понятно, что вы смотрите целыми днями телевизор. Мне сейчас не это интересует. Вы мне скажите, кого вы видели вживую? Я не хотел это допытаться, хотя вы сами раскрылись. Смотрите, что я хочу вам показать. Если вас спросят, как вы думаете, или дети, или кто-то, или вообще кому-то вы, может, рассказываете, был ли Нерон? Каков будет ваш ответ? Был. И, в принципе, утвердительно мы можем сказать «был». Есть ли кашалот? Да, есть. Ты его видел? Нет. Ты его кушал? Нет. Так он есть? Есть. Так ты меня обманываешь? Нет. Давайте пойдем дальше. Еще несколько примеров, и вы поймете, о чем я говорю. Кто из вас видел планету Меркурий, пусть даже в телевизоре? Меркурий. Планету, не воду Меркурий. Планету Меркурий. Видели вы настоящую планету? Да? Видели? Догадываемся. А кто из вас видел парад планет? Парад планет. Где, когда? Ага. Понятно, в подвале парад планет. Я думаю, что парад планет больше по размерам. Ну, кто видел его в подвале, это тоже видение неплохое, я думаю. Я говорю за реальное видение парада планет. Что я вам хочу этим сказать? Можно бы было очень долго перечислять то, что я начал, и вы обнаружите, может, сейчас еще не обнаружили, а когда-то вы в своей жизни точно обнаружите, большую часть предметов, вещей, личностей, явлений и событий мы принимаем
верой. Просто верой. Представьте себе, даже те люди-материалисты, которые говорят, что не, ну, пощупать, потрогать. А что они знают? Пощупать, потрогать они могут только то, что проходит временной отрезок точно вместе с ними. Вы понимаете? Вот сейчас я могу потрогать эти микрофоны, но микрофоны, которые будут, я уже не потрогаю. И тот человек, который жил, я с ним уже не поговорю. Жил до моего рождения. И я только принимаю верой. Да, был такой пресвитер в нашей церкви. Да, был Сергей Павлович, но я его не видел. Я его не мог потрогать. Я не мог с ним беседовать. И попробуйте теперь оценить все, что знает человек и что могу знать я. И большинство из всего этого я принял верою. И после этого говорят, а я не верующий. Подожди, ты самый верующий. Я не говорю сейчас в Бога, ты самый верующий. И смотрите, на чем мы основываем нашу веру. Кто-то рассказал, соседка рассказала. О, основание, да? Бабулечка рассказала, что через дом жила еще одна бабулечка, Мария Федоровна. Я говорю, через дом от нас жила Мария Федоровна. А на каком основании? А потому что Анастасия Григорьевна мне об этом сказала. О, источники, сила. Еще на каком, аж смешно. Еще на каком основании? Книги. Тоже основание. Иосиф Флавий писал, Пушкин писал, Ломоносов писал. Многие люди писали. Мы читаем и говорим вот так. Натуралисты пишут, наблюдая за природой, и говорят, да-да, там в воде где-то плавает этот кашалот, кто-то его сфотографировал, кто-то, может быть, и не сфотографировал, что-нибудь придумал и показал людям по телевизору. Говорят, видели. Книги. И на них мы основываем нашу веру. И третье, я не все перебрал, просто основные такие источники. Наша вера, в наше время телевидение, самый ложный источник информации, кстати. И оттуда. Мы говорим, да, вот там за круглым столом решили вот это. Ага. Вот так они говорили, да. А то, что они еще говорили, там не показали просто. И говорят, а, в Чечне сейчас происходит вот так. А кто был в Чечне и приезжает, говорит, откуда они вообще эти фотки взяли? Может быть, вообще они не в этой местности фотографировали. Ну, мы доверяем. И настолько, насколько верная информация, настолько наша вера, в принципе, основательна. Если мы поверили ложному, значит, вера ложна. Как вы думаете, не стоит ли нам больше доверять книге, которую мы называем книга книг? Книга книг. Если уж я уж верю Анастасии Ивановне, или Георгиевне у нас было, ну пускай Георгиевне, Григорьевне. Но книга книг же основательней. Если я доверяю книгам Иосифа Флавия, историческим каким-то разработкам, Пушкин что-то писал, что-то писали наши историки, что-то писали христианские историки, там Савинский, другие. Если я им доверяю, но книга книг достоверней? Да. Если даже я умудряюсь что-то в телевизоре увидеть и тоже чему-то там довериться, ну уж точно Библия достоверней. Я хочу вас призвать сегодня, чтобы мы поняли, на чем должна строиться наша жизнь, и насколько важно нам просто поверить Библии. Я вам открою такой секрет, не скажешь, наверное. Ну, возможную реальность. Многие верующие живут печальной жизнью, потому что не верят. Они верующие по призванию, потому что они, может быть, даже раскаялись, но в целом Бога, Его действия, Его слово, они не верят. Ну, не верят. Прочитали. А, ну да, это было с Даниилом. Ага, интересно. А это с Давидом. Ну, как у них интересно было. Помолился, Бог отвечал. Да, детки, Бог отвечал Давиду. И еще кое-что прочитали. Но веры живой, что вот то, что написано, так оно и есть, у многих верующих либо нет, либо очень слабое. Во что-то есть, но вот в целом, что все, что я читаю, это дай аминь. И если это так, то совершенно не важно, видел я это или не видел, трогал я это или не трогал, встречался с этим или не встречался, совершенно не важно, если Библия говорит, это так. Представьте себе, я кому-то доказываю, что да, есть кашалот, да-да, вот он такой-такой, многое может прочитал, да, есть птичка калибри 315 видов, да, самая маленькая 1.5 грамма, и много-много рассказываю. А потом говорят, слушай, ну, а как вот насчет Бога и там, да-да, ну приди, послушай в церкви, там говорят у нас о Боге. Могу ли я с таким же энтузиазмом и интересом рассказать о Боге? Да, это вот так и не иначе. Да, Бог тебя простит. Точно, что ли? Слушай, да вообще я не знаю. Ну, говорили у нас, что простит и тебя тоже. Но если у меня вот эти грехи. Слушай, ну я спрошу у братьев, потом скажу. Вы понимаете? И почему многие люди не привлечены нашей проповедью и нашим благовестием? Потому что мы говорим так, что они думают, слушай, он сомневается больше, чем я в этом. Он говорит, а в его глазах одно сомнение. Он сам не поймет, так или не так. Я буду на небе. На небе я буду. Я буду на небе? Спрашиваю я уже в конце концов университета. Он говорит, да не знаю. Я говорю, да я тоже еще думаю. Но Библия говорит, что кто-то будет на небе, а может и я буду на небе. Или я могу сказать, родненькая, я буду на небе. И вот я хочу сказать, чтобы ты могла тоже попасть туда. А если ты не поверишь этому, то ты не будешь на небе. А вот я буду на небе. Я Божий ребенок, я Божий сын, я Божий человек. Я буду на небе. И когда вы однажды просто вот простые какие-то вещи духовные скажете человеку, но с такой уверенностью, что он видит, что у вас не то, что там нет сомнения, что у вас такая уверенность, это уверенность больше того, что я есть на земле. Не, я точно буду на небе. Это не много слов, а это глубокая убежденность. И человек уже не спросит вас, нет, а может быть, ты что-то там не так понял? Я просто буду на небе. И это то, что является реальностью. Тема сегодня наша – ангелы. Может быть, не часто мы об этом говорим. Наверное, кто-то из вас видел лекции Брюса Уилкинсона по этой теме. Мне бы интересно было увидеть поднятые руки об ангелах. Темы Брюса Уилкинсона на видеокассете. Кто видел? Надо было бы спросить про какой-то другой фильм. Было бы больше рук. Ну хорошо, я просто хотел сказать, что часть информации взята оттуда, чтобы вы могли это иметь в виду, если кто-то бы смотрел, но я понял, что никто и не видел. Ну когда попадется, посмотрите, будет хорошим повторением. Почему нам важно знать духовную реальность и принять ее верой из Библии? Представьте себе, живет человек и не видит всей картины. И вот мы как-то говорили уже, наверное, с вами, если он видит только частичку этой картины, ему тяжело понимать весь духовный мир. И чем больше этот духовный мир для него открывается, как полная картина, тем проще ему говорить об одном составном этой картины. Вы понимаете мою мысль? Когда ты видишь всю картину, ты можешь сказать об одной детали. Когда ты не видишь всю картину, эта одна деталь вызывает массу вопросов. У многих верующих одни только вопросы. И тем более вопросы такие, можно нельзя. И всю жизнь они проживают на вопросах, можно нельзя. Почему? Потому что картины всей трудно увидеть человеку. Он просто не верит в то, что говорит Писание. Не принимает. Не забудьте поднять руку, когда будете выходить из двери. Ладно. Итак, об ангелах. Вся наша тема сегодня об ангелах. Если не закончим, может быть, когда-то продолжим. Первый вопрос, мы ответим на несколько вопросов с вами сегодня. Первый, есть ли ангелы, существуют ли ангелы? Конечно, вы скажете «да», но я бы хотел, чтобы после нашей сегодняшней встречи вы сказали это «да» и никогда больше не посомневались. И для вас это была реальность точно же такая. Олег есть? Конечно. Ангелы есть? Конечно. Не так, что Олег есть? Конечно. Ангелы есть? Я хочу, чтобы у вас была точно такая же убежденность, как в видимом, так и в невидимом. Иначе наша вера не есть вера. Если мы говорим, Олег есть? Да. Нерон был? Конечно. Что Олег, что Нерон одинаково, не в смысле их характера. Но если, Олег намного добрее, если мы не можем уверенно также сказать о духовном, значит мы не верим еще в это. Так же буквально. По-настоящему. Итак, 4 книга Царств, 6 глава. Прочитаем с 13 стиха. И кратко скажу вначале предысторию. Помните, это было тогда, когда царь сирийский воевал с израильтянами. Вспоминайте эту историю. И вот Сирия хочет прийти на Израиль, в каком-то месте там сделать засаду. Но не успевает она прийти туда, как уже израильскому царю известно, где это. Или они приходят и их сразу вскрывают. Вспоминайте эту историю? Давайте попробуем вспоминать, если даже вы ее не знали. И все, кто не знали, мы вспоминаем бурно. Вспоминаем, значит, он приходит, и их постоянно обнаруживают. И тогда царь сирийский говорит: слушайте, не пойдет так. Позвал всю свою свиту и говорит: там кто-то сотрудничает с царем израильским. Ему говорят: нет, царь, никто там не сотрудничает. Вопрос в том, что там у них есть пророк, который еще до того, как ты что-то собрался делать, он предсказывает и уже говорит... О, у нас пополнение. Он говорит, где все это произойдет. Он говорит: пойдите, возьмите этого пророка и приведите ко мне. Итак, эта история. И сказал он: пойдите, узнайте, где он. Я пошлю и возьму его. И донесли ему и сказали: вот он в Дафаиме. Он это Елисей, пророк израильский. И послал туда коней и колесницы и много войска. И пришли ночью и окружили город. Поутру служитель человека Божия встал и вышел. И вот войско вокруг города, и кони, и колесницы. И сказал ему слуга его, слуга этого человека: увы, господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными вокруг Елисея. Скажите, там это записывают все? От микрофона отходить нельзя? Хорошо, тогда вы подходите, правильно? Да? Нет, просто как раз мне нужен был человек, чтобы до него не идти, ты уже подошел. Представьте себе вот та картина, да? Елисей и его слуга. Вышли они вместе и видят это окружение сирийское. Их уже окружили. Их очень много, этого войска, этих коней, там колесниц. Мы с Елисеем. Это Елисей. И он мне говорит, вот я вас хочу перевести в настоящую картину. Вот мы с Ромой попали в какую-то ситуацию сложную. Нас окружили. Нехорошие ребята. Их очень много. Вот как сейчас примерно, да? Но все они для нас враги. И он мне говорит: Тоша, да не бойся, с нами намного больше. Вот как вы думаете, что подумаю я? Ну, не понял. Ну, знал всегда его нормальным человеком. Но здесь он говорит такие странные вещи. Не бойся, Тоша, хлопает меня по плечу вот так и говорит... Не бойся, Тоша. Благодарю. С нами больше. Какое мое впечатление? Слуга же, это был живой человек. Понимаете, он посмотрел на Елисея. Ну, странно все это. Это правда странно. Либо старость, либо что. Ну, просто вот так заявлять. С нами больше, чем с ними. Что это было? Вот его впечатление. Это же был живой человек. И тот живой человек, и этот живой человек. Точно так же, как и мы. Представьте себя на его месте. Вы посмотрели вокруг. Да но ничего этого нет. Что он говорит? Что он подразумевает? Что делает Елисей? Он понимает, что происходит с его слугой. Полное непонимание. И он молится и говорит: Господи, открой ему глаза. Как вы думаете, был ли это момент исцеления слепого? А? Или он был слуга зрячий? Зрячий. А Елисей молится: открой ему глаза. Оказывается, там у нас во внутреннем человечке есть глазки. Я не знаю, точно их цвет совпадает с этими или нет, с наружными. Но они важнее даже этих наружных глаз. Это как бы духовные глаза внутреннего человека. И он говорит: Господи, открой ему глаза. Он ничего не видит в духовном мире. Бог открывает ему глаза, и он видит огненные колесницы. И теперь он понимает, о чем говорит Елисей. Заметьте, там не говорится, видел Елисей или не видел. Может, видел, может, нет. Это очень интересное место. Но он точно знал, что это так. Даже если бы он не видел, для него не было никаких сложностей. Я имею в виду физически, вот так не увидел их, да? Вот как бы как картину или как видимые объекты. Он точно знал, что с нами больше. Или этот самый слуга это не знал. Скажите, за минуту до того, за мгновение, даже за секунду до того, как слуга увидел, они были или нет? Или они так для него показались, а их вообще нет, фикция какая-то? Они были, но он их не видел. Представьте себе, ангелы есть, а мы говорим, не, подожди, Тоша, ты что, Тоша, наговорил? Ну что вообще где-то, когда-то они были, витали там, что-то еще. Мы как-то внутренне соглашаемся, но так реально уверовать в картину духовного реального мира нам бывает тяжело. Были ли те колесницы? Да. Если бы мы сказали, Елисей, ты веришь, что существуют ангелы, существует духовный мир, существуют там духовные личности? Конечно. Слуга, а ты? Пока нет. А вот сейчас? Уже да. Почему? Потому что увидел. Увидел. Представьте себе, наша жизнь духовная часто настолько слаба, потому что мы не видим. Мы видим что? Ой, так страшно! Ой, а что ж теперь? Ой, а что в моей жизни? Бог говорит, странно. И ты ничего не видишь? Ты живешь со мной и ничего не видишь? И духовного мира для тебя не существует? Странно. И очень жалко. Представьте, что поведение Елисея и поведение слуги были разные. Если бы мы так обрисовали чуть-чуть, как ведет себя, как вел бы себя Елисей, да? Спокойно, с нами больше, сейчас мы разберемся, их там еще он потом слепотой поразил, он спокойненько все. Ребятки, пойдем сейчас обедать в Самарию. Помните, да, он их увел потом. А что бы делал слуга, если бы он не видел? Так, что, куда? Ну, надо как-то или сбегать, жизнь спасать, что-то надо предпринимать. Теперь переведите в нашу жизнь. Если для нас закрыт духовный мир, если мы в него не верим по Писанию, то мы очень много суетимся, очень много во всех сферах своей жизни. Во многих. Может, чтобы коснуться той темы, которая всегда поднимается на молодежном, или которая всегда связана с молодежью, живет девушка. Духовный мир есть, Бог есть, сила Божья есть. Но представьте себе, если нет доверия всей этой силе. Выйду, не выйду, замуж, не замуж. Будет, не будет, не будет, будет. Сплошная суета жизни. Суета. Живет парень и тоже что-то думает о жизни. Что, как? Буду я бизнесменом или не буду? А если не буду, то и что, как жить на этой земле? И многое другое тоже суета. Елисей говорит, слушай, ну глянь ты по-настоящему. У тебя же Библия. В ней все написано. Это не книга, в которой описывается кашалот. Это Библия, в которой Бог говорит, что существует на самом деле. Как Он по-настоящему относится к тебе. И как Он говорит, не оставлю тебя, не покину. Не, в этом месте, кто его помнит, в Евреях, троекратное в греческом тексте, троекратное не, оставлю тебя и не покину. То есть, единственный раз, где такая формула употреблена, ну, настолько утвердительно Богом, вот это я принял верой, или я в суете живу? А что будем делать? А их же больше. А смотри, какая жизнь. А все не получается. Господи, открой глаза. Мы можем помолиться не только за другого, и за себя помолиться. И чтобы в нашей жизни была реальная вера. Мы чуть-чуть сделали отклонение, чтобы в целом увидеть эту картину. Но сегодня мы продолжаем нашу тему об ангелах. Луки 1 глава, 26 стих. Читаем с вами. Наверное, вы помните эту историю. Луки 1 глава, 26 стих. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Назарет. Извиняюсь, город Галилейский, называемый Назарет. к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошел к ней, ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». И дальше он беседует с Марией, и 38 стих. «Тогда Мария сказала: „Се, раба Господня, да будет мне по слову твоему“, и отошел от нее ангел». Мария – это реальная человеческая личность, живущая на земле. Слова, переданные здесь, соответствуют реальности. Мария вживую видела ангела. Мария, ты видела ангела? Да. Мария, ты веришь в ангелов? Конечно. Это так реально? Да. А я их никогда не видел. Может, их нету? Нет, они есть. Почему? Потому что Мария их видела. И они не поумирали с того времени. Есть ли кашалот? Да. А ты его видел? Да. А я не видел, может, его нет? Нет, но раз ты видел, в принципе, значит, он есть. Луки 2 глава, 8:15, читаю. «В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг пристал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: „Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее». Как вы думаете, многочисленное воинство – это кто был? Пока вы еще сомневаетесь, скоро перестанете. И взывающее: «Слава Вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли, а приходил к ней один ангел, ангелы отошли, значит, воинство – это кто? Ангелы. Отошли от нее на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». Пастухи, вы такой простой народ, и вы тоже верите в ангелов? Конечно. А можно ли сказать, что ангел не один во вселенной? Конечно. Почему? Мы видели их много. Мы недавно говорили на эту тему в Кужорской, там была моя жена, и когда я сказал, говорю: «Вот вы видите, они видели ангельский хор». Она говорит: «Нет, наверное, это неправильно». Я думаю: «Почему неправильно?» Но когда мы говорим хор, мы представляем хор, который мы видели. Так же? Ну, кто-то представляет Майкопский. В основном большинство представляет. Ну, вот примерно это вот столько ангелов. Кто-то, может, максимум представляет хор, который пел на Викторе, подскажите, Билли Грэма. На Билли Грэме там несколько тысяч было. Хор такой. Но заметьте, здесь что сказано: многочисленное воинство небесное. Наверное, превосходит наш хор. Я, в принципе, согласился с ней. Говорю: да, может быть, я умолил, определяя просто хором. Многочисленное воинство небесное. И это видели пастухи. И они пели этим нескольким пастухам. Матфея 2:13. Сейчас два места и потом перед следующей темой. 2:13. «Когда же они отошли, се ангел Господень является во сне Иосифу и говорит: „Встань, возьми младенца и матерь его и беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его“». Смотрите, мы уже говорили про Елисея. Елисей видел, может сказать об этом. Слуга тоже. Мы говорили дальше о Марии. Веришь ли ты, что есть ангелы? Да, я тоже верю. Мы говорили о пастухах. А вы тоже верите? Конечно, мы их видели. Мы доходим до Иосифа. Иосиф, ты тоже так же веришь, как они? Конечно, он не являлся. Заметьте, здесь интересно, один оттеночек есть. Я о нем не буду говорить подробно, просто упомяну.
ангел Господень является как? Как явился он? Во сне. Кто-то уже придумал внезапно. Но здесь сказано: во сне Иосифу и говорит. Смотрите, здесь сказано во сне. Очень нелегко определить, что значит за состояние сна, но, по крайней мере, все остальное было правдоподобным. И все, что он сказал, это было реальное послание, и для Иосифа это было реальное руководство, он это принял и выполнил. Это не было просто каким-то сном. Во сне трудно точно определить, говорится ли это о состоянии сна или о том вместилище, где приходит сон и так далее. Но, по крайней мере, здесь дается это интересное указание. И последнее, что мы прочитаем, отвечая на вопрос, есть ли ангелы, существуют ли они, проявляют ли они себя в жизни людей. Здесь же, Матфея 4 глава. Читаю 11 стих. В этой главе, если вы помните, говорится об искушении Христа. И 11 стих говорит следующее. «Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему». Представьте себе один стишок. Когда мы бегло его читаем, вроде бы, ну да, понятно, это так произошло, это так. Но один стишок и содержит столько информации о невидимом для нас мире. Во-первых, здесь говорится о самом Христе. Да, в данный момент он во плоти, но Христос тоже является Тот, которого сегодня мы не видим вот так буквально физически, о Христе. Этот стих также говорит о дьяволе. Один из падших ангелов, дьявол, также реален и также существует. И в данный момент сказано, отходит от Христа. Значит, он был здесь. Когда думаешь, вот если рядом были бы люди, видели бы они ангела или нет? Как вы думаете? Допустим, такую картину Христа окружают люди. Видели бы они ангела или нет? Дьявола или нет? Возможно, и нет. Но он есть. То есть, важный вывод, который мы сегодня должны сделать, не обязательно видеть, чтобы сказать, что это есть. Мы часто мыслим именно так. Я не видел, значит, этого нет. Но это очень примитивное мышление. Дальше здесь говорится, я хочу показать, как много в этом стихе. И все ангелы, отходит дьявол и появляются ангелы, теперь уже служащие Богу, положительного мира, светлые ангелы, Божьи ангелы, не падшие. Здесь этот стих говорит, а также о реальности ангелов. Они приступают, и что самое интересное, что они делают? Служат Христу. Служат Христу. Библия должна стать для нас книгой, которая утверждает нас во всем, что есть реально. И оставляет нас без сомнений. Мы можем опаздывать на наши собрания, но мы не должны сомневаться в том, что говорит Библия. Если мы даже специалисты по опозданию, то нам нельзя быть специалистом по сомнениям. Да, это так. Видели ли вы радиоволны? Телеволны? Нет. Но вы знаете, что они есть? Ну, конечно, я же слушал радио. Они точно есть, но я их не видел. Пока мы живем в мире, в котором мы мыслим, я видел, значит, это есть, мы еще не настоящие верующие. Я имею в виду так, в полноте, не хочу кого-то обидеть. Но настоящая вера – это то, когда я не вижу, но знаю точно, что это вот так. Радиоволны есть, есть кашалот. Есть ангельский мир, и он сосуществует с человеческим. Давайте мы споем что-то. Итак, мы остановились на том, что ангелы служат Христу. Переходим к следующему вопросу, он будет короткий в нашем рассмотрении. Интересно, что ангелы служат Христу, но если мы зададимся вопросом, кем созданы ангелы, какой будет ответ? Колоссянам 1:16 читаю.
Ибо им, говорится о Христе, создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое. Ангелы относятся к категории невидимого. И дальше перечисляется духовный мир и то, что там, то, из чего он состоит, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти. Это все часть невидимого мира, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все, мы, все им стоит. Представьте себе, как интересно, что Христос, создавший ангелов, принимает служение этих ангелов. Но Христос сам их создал. Это очень важная мысль, мы к ней вернемся, наверное, в конце, когда будем заканчивать. Христос является непосредственным Творцом ангелов. Конечно, мы не убираем в сторону триединства Бога, Бог Отец, Сын и Дух Святой. Но здесь говорится, что посредством именно Христа было это сотворено. Хорошо, еще вопрос, на который мы сегодня с вами попробуем ответить или поразмыслить. Как много ангелов? В Библии довольно много говорится об ангелах, и когда вот Брюс Уилкинсон ведет эту лекцию, мне было очень интересно это услышать. Если бы мы взяли с вами послания Иакова, 2 Петра, 3 Иоанна и еще Иуды, вот все эти послания собрали вместе, посмотрели, сколько там стихов, вот столько стихов об ангелах в Библии, достаточно много, в районе 500. Итак, много ли самих ангелов? Смотрим с вами Матфея 26:51. Евангелие от Матфея 26:51. «И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой, ударив раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой вместо его, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов». Смотрите, что происходило здесь. Это все места настолько интересны, если в них вникать. С Петром было то же самое, что было со слугой Елисея. Петр попал в эту суету, о которой мы говорили. И стал, и думал он какими-то физическими способами и методами защитить Христа. Он отвел его в сторону, его действия, говорит: «Петр, если бы я хотел, если бы сейчас нам нужно было защититься, 12 легионов ангелов». Легион это до 6 тысяч в римской армии, а значит, можете посчитать сколько? До 72 тысяч ангелов. Более, да. Более. Представьте себе. Он говорит, вот такую армию, и смотрите, ангелов, мы дальше с вами поговорим о силе ангелов. Не то, что один к одному. Сколько здесь бойцов, столько из тех бойцов, сейчас здесь будет схватка. Одного ангела достаточно на полчаса человеческие. А Христос говорит, если бы сейчас надо было, они бы были здесь. Но сейчас не в этом суть нашей борьбы. А Петр это в тот момент не уразумевал. Он опять же этого ничего не видел. Ох, их сильно много, нас с учителем немного. Давай я хоть сейчас, я так вроде бы крепкий, я хоть что-то сделаю. Ничего ты не сделаешь. Здесь другой путь совсем. Здесь духовный мир. И в нем надо работать духовными средствами. Итак, мы видим великое количество или численность ангелов здесь. И еще одно подтверждение, которое показывает, так скажем, вообще очень большие масштабы. Читаю Даниила, 7 глава, 10 стих. «Огненная река выходила и проходила пред ним». 9 прочитаю, чтобы было ясно. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила пред ним, тысячи тысяч служили ему. И тьмы тем предстояли пред ним. Судьи сели и раскрылись книги». Дальше говорится: Ему дана власть и слава, чтобы все народы, племена, языки служили Ему и так далее. То есть здесь понятно из этого места, что о людях говорится дальше, а здесь говорится опять об ангелах. Тысячи тысяч и тьмы тем. Это обычно употребляется, когда есть какое-то выражение этого числа, я сейчас не могу точно сказать, но всегда это выражается, когда уже как бы беспредельность какая-то, которого трудно сосчитать. Такое говорится об ангелах. И это не то, что было. Это не то, что где-то. Понимаете, нам надо вот нашей верой приникнуть к этому. Я не знаю, получится ли у вас и помогу ли я вам в этом. Но это то, что есть сейчас. Это Божьи служители сейчас. И мы иногда не поймем, мы говорим, ну, Бог великий, Бог могущий. И не видя всей этой картины, мы как бы понимаем, какой-то великий, какой-то могущий Бог где-то есть. И какой-то бедный, жалкий человечек я где-то здесь есть. И никак не пойму, ну как мне этот Бог может помочь? Конкретно его руки я не видел, конкретно его в лицо я тоже не видел. И наша вера такая слабенькая, когда мы видим Бога со всеми его служителями. Тогда мы понимаем, насколько велика и уникальна Вселенная, Божья Вселенная, духовная Вселенная. И она реальна сегодня. Это не просто ж какие-то рассказы. Иногда даже то, что нам, как мы говорили, история рассказывает, там бывает много лжи. Но это буквально так. И не может быть иначе. И не должно быть никакого сомнения. Какова их сила? Мы задаем следующий вопрос. Это тоже очень важно для нас, чтобы мы понимали. Мы потом в конце нашей темы сделаем небольшой упор в другом плане. Но сейчас мы должны рассмотреть, чтобы ясно понимать, что говорит Библия об ангелах. Это всего лишь несколько мест, которые мы сегодня с вами смотрим. Их можно было бы рассмотреть, конечно, намного больше. Итак, 28 глава Матфея. Сначала читаю. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение». По какой причине, кто помнит? «Ибо», это наше «потому что», «ангел Господень, шедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда бела как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет». Это не ребята с детсада. Это римские воины, которых был не один и не два здесь. «Стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые». Здесь очень кратко описан только один ангел. Пришел, земле пришлось поколебаться, камню откатиться, воинам упасть. Он сел и начал беседовать с женщинами. «Да не бойтесь, — говорит, — чего уж вы так? Я Божий служитель. Я вам скажу, что происходит с вашим учителем. Я говорю по-простому, но это реальность. И реальность силы ангелов, Божьих ангелов, которые сегодня совершают свое служение в этом мире. Я еще раз повторюсь и скажу, и абсолютно без разницы, видим мы это или не видим. Важно понять, есть ли это или нет. Если нет, то мы неверующие. Если есть, то значит мы принимаем Слово Божие, как оно говорит. Давайте посмотрим еще одно место, как раз задаваясь вопросом, всегда ли, когда являлись ангелы, их было видно? Или возможно, что явление и работа ангелов в сфере человека не всегда даже заметно, что это именно ангел? Очень интересное повествование содержится в 12 главе «Деяния святых апостолов», которое рассказывает нам о Петре, находившемся в темнице. Читаю с 5 стиха. «Итак, Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Бога». Это 5 стих и ниже. «Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, Петр спал между двумя воинами». Слушайте внимательно. «Скованный двумя цепями». Вот нашли преступника сильнейшего. «И стражи у дверей стерегли темницу». Здесь цепи, два воина, еще стража у двери стережет. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бок, пробудил его и сказал: «Встань скорее!» И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел: «Опояшься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему: «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная. Заметьте, очень интересно. Мы должны чуть понимать духовную сферу. Не зная, что делаемое ангелом было действительно. Еще не улавливает то, что это уже действенное дело. Он думает, еще что-то происходит в таком мире виртуальном. Написано: не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. И они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал: «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из рук Ирода и от всего, что ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна. И дальше вы помните, он стучит, они сначала думали, что это не он, и здесь еще интересное упоминание об ангеле. А те ей сказали: «В своем ли ты уме?» Помните, служанки Роди? Но она утверждала свое. Они же говорили: «Это ангел его». У них тоже было ясное какое-то понимание об ангелах. Ну и дальше говорится о том, что Петр пришел, повидался и ушел в другое место. Петр реально соприкоснулся с этим миром, и, конечно, у него никаких не было сомнений. Но давайте я сейчас хочу вам предложить немного другую мысль, не то, что подтверждающую, существует ли ангел. В этом мы уже говорили, я думаю, довольно достаточно, чтобы утверждаться нашей вере. Мы сейчас говорим, всегда ли их видно? Да, Петр их видел. Но давайте посмотрим дальше. По наступлению дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарии и там оставался. Как вы думаете, можем ли мы чуть-чуть смодулировать или, так сказать, представить картину воинов и Ирода? Приходят воины к Ироду, и что они ему объясняют? «Ирод, родненький, ты понимаешь, такое явление было непонятно. Сходим, заходим, Петра нет, все на месте, мы стояли на месте, сторожили». Он скажет: «Чего, ребята? Что вы рассказываете? Просто за то, что вы решились это мне нести, такую, извините меня, чушь, я вас за это даже должен умертвить. А вы мне вот так рассказываете». Я не знаю, рассказывали или нет, но как-то же они оправдывались. Мы стояли. Цепи были. Как это было? Я не хочу утверждать, но очень похоже, что они даже ничего этого и не видели. Возможно, даже больше похоже именно так. Просто смотрят, Петра нет, все, что они увидели. Объясняй, как хочешь, Ироду, он скажет: поставил вас двоих, цепи еще здесь, и там замок еще, и не стало. Да? Ага, чудеса, в чудеса еще мне только осталось верить, скажет Ирод. И представьте себе, немножко жалко воинов, конечно. Что с ними стало? Судил стражей и велел казнить их. Никаких объяснений не принимается. Казнить этих стражей. Дальше, эта же 12 глава такую нам интересную историю приносит самим теперь Иродом. Послушайте внимательно. В назначенный день, с 21 стиха читаю здесь же, 12 глава Деяний. «Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу». Просто не воздал славы Богу, а принял ее на себя. Ангел его поразил, и он, быв изъеден червями, умер. Как вы думаете? Давайте, немножко нам надо вникать и пробовать представить. Есть окружение этого Ирода, есть, которые слушали. И когда они увидели, что Ирод поражен какой-то болезнью, его черви съели, это было так, и он умер. Если бы вы спросили, что произошло с Иродом, как вы думаете, что бы они ответили? А? Как? Не, почему умер? Заболел? Ну вот диагноз, и Библия говорит, да? Черви съели, это болезнь определенная, и так далее. Вряд ли кто-то из них так сразу говорил. Это ангел его поразил. Но Библия говорит, не болезнь привела к тому, что ангел поразил, а поражение ангела проявилось в том, что он заболел. Мы смотрим и говорим, ой, заболел. Аспирину. И мы иногда даже не думаем, что что-то происходит в духовном мире. И ангел, я, конечно, чуть-чуть как бы обрисовываю это, своей указочкой прикасается к нашему телу, и мы говорим, ой, в кожную поликлинику. Может быть и да, а может быть ответ в другом. Я вам скажу, зачастую в другом. Кто внимательно наблюдает за своей жизнью, за физической и духовной, те часто обнаруживают, что болезни это не всегда ноги промочил. Иногда это, возможно, и ангел поразил. Я слышал свидетельства людей, и даже в нашей церкви, когда люди рассказывали, говорят, болезнь наступила, лечат, так. Я встречаюсь, не буду пересказывать, но смысл такой, говорит, а меня встречает один раз искушение, другой раз искушение, и в этом искушении я не побеждаю, то есть проигрываю, делаю грех. Но в очередной раз я побеждаю. И через время я не заметил, сам обнаруживаю то, что этой болезни нет у меня. Но до конца не понимаю эту связь, очередной раз в этом же искушении я проигрываю, и вдруг почему-то эта болезнь у меня опять проявляется. И только после покаяния она опять уходит. Я несколько историй таких знаю. Если бы они были не из нашей церкви, я бы рассказал их подробно, так не хочу, может, распространяться. Но я думаю, знаете вы, может быть, вам рассказывали, может, даже в своей жизни у вас иногда было, когда происходит что-то подобное. Был недавно еще один такой случай. Я сейчас не всегда хочу сказать, чтобы вы поняли, что только ангел поразил, но я хочу сказать, что связь с духовным миром существует. И в нашем теле тоже. История такая. Жила-была женщина, а заболела. И потом жила-была другая женщина. Она узнала, что это заболела. Я ее схематично передаю. И говорит, чем бы помочь? Она говорит, ну, мне бы надо операцию, но это нужны деньги, пока их нет. Ну, хорошо, может, мы сможем помочь с деньгами. Ну, на таком и постановили. И когда мне пришлось везти эту женщину, которая болела, в больницу, чтобы иметь диагноз и потом уже приступать к самому лечению, я ей по дороге рассказал вот об этом духовном мире, который существует. Не детально об этом, но в этом смысле. Совсем недавно, это было очень уже, ну, порядком месяцев назад. Совсем недавно я вспомнил об этом случае, думаю, слушай, я что-то забыл, мы же ее должны были лечить, а столько месяцев прошло. Я помню, она мне что-то объясняла, но я это уже забыл. Я опять спрашиваю ее при встрече. Говорю, я, наверное, забыл, что-то было такое, что мы же должны были лечить, обещали помочь, там были те, кто должны были помочь. А что, или я забыл, или ты забыла, или почему все это куда-то вот так кануло? Да, говорит, после того, когда мы поговорили, я поняла, почему это. Покаялась, и это все ушло. Возможно, я не знаю, ушла ли вся болезнь или не вся, но вот то, что было обостренным, ушло, и говорит, да мне нет смысла делать никакой операции. Сам человек нашел причину. Но она не была просто в пилюлях. Она была в духовном мире. Ирода поразил ангел, а потом он, быв изъеден червями, умер. Для всех, кто смотрит только вот этими глазками, Конечно, болезнь. Да тем более черви съели. Много раз повторяем, но так уж говорит Библия, и это тоже надо принять. Все объясняемо, все объясняемо. Да ничего не объясняемо. Потому что объяснить надо, что произошло в духовном мире, а в духовном ангел прикоснулся. Хорошо. Есть еще одна интересная история. Сейчас. Ладно, наверное, прочитаем. Я просто не знаю, когда я вернусь к вам и к этой теме. Числа 22-21. Числа 22 глава, 21 стих, читаем. Вы ее хорошо знаете, я вам напомню, может даже не придется нам всю ее читать. Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями моавитскими. Вспоминаете? С детства помним, интересная в своем роде история. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел. И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его. И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке. И своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена, а с другой стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене. И он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом, и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня? Вот уже третий раз». Нормальная беседа, и Валаам спокойно с ней дискутирует. Это мне больше всего нравится в этой истории. Он говорит: «Слушай, беседует. Собеседник был неплохой». Валаам сказал ослице: «За то, что ты поругалась надо мной». Ну, куда надо показать? «За то, что ты поругалась надо мной. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя. Мало что я тебя бью, я бы тебя здесь и прикончил». Ослица же сказала Валааму, она продолжает: «Ты сказал, теперь я, да? Интересно. Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой?» Он сказал: «Нет, все раньше было нормально, но теперь ты почему-то ведешь себя неадекватно, родненько». И открыл Господь глаза Валааму. То, что было со слугой Елисея, то, что было с Петром, то же происходит здесь, то же самое. Почему с ним это происходит? Он не видит. И открыл Господь. Интересно, что у ослицы глаза открылись раньше. Она увидела раньше ангела. И только здесь он открывает глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое. Вы запомните, что мы сейчас говорим, всегда ли видно ангела? Нет. В первый момент он не видит ангела, но ослица рулит куда-то не туда. Это можно как-то объяснить по-разному. Конечно, здесь ослица сама говорит: «Я же никогда...» Она спрашивает его: «Когда-нибудь я поступала ли неправильно?» Хотя ослы могут поступать очень часто своенравно. Может, вы слышали об этом, да? В этом особенность этих животных. Мне одна женщина в Кужорской рассказывала, у нее отец имел хорошего осла, и говорит, в Грузии однажды поехал через речку переезжать, навьючил его весь... И вот среди речки осел остановился. И кто знает, теперь с ним хоть стреляй. Это в буквальном смысле слова. Он его бил, он его звал, он его как-то манил. Ничего. Он переходил туда и сюда. Ничего. Потихоньку все эти вещи стало мочить водой. Он его стал разгружать и переносить сам. Осел стоял. Он перенес вещи и сел, и ждал там. И когда осел решил, что теперь я пойду, он пошел и перешел. Он навьючил все эти вещи и поехал дальше. Мне то же самое рассказывал мой друг Женька, который жил здесь, в Майкопе. Однажды взяли они у цыгане осла и поехали куда-то в Ханскую продавать что-то, там, не помню, известь или что. И говорит, ну они еще так по-молодецки гнали его чуть ли не как лошадь. И говорит, вот он едет, 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 а потом только оп, и на колени встал. Мы думаем, что с ним такое? Мы его поднимаем, мы его... Бесполезно. Мы его и так, можно его нести, можно его на себе нести, можно его бить, это бесполезно для осла. И он говорит, когда мы это поняли, мы сели и ждали на брычке. Потом он только очухался, мы как погнали его, он опять стал на колени. И так, говорит, до даховской было у него, ой, до ханской, наверное, где-то 4 колена преклонения. Ну, это они по-молодецки вот так дали ему так это. Ну, к чему я хочу сказать? Так ведут себя иногда ослы. Но интересно, что эта ослица так и не вела даже себя. Она говорит, ну, я поступала ли так, как обычные ослы? Нет, я намного лучше. И теперь ты не понимаешь, что происходит. То туда, то сюда, почему я так делаю? А он и правда не понимал. Представьте себе, он не понимал, что происходит. Это тоже очень важно знать. Не обязательно нам увидеть ангела с обнаженным мечом. Важно быть очень чутким в духовном мире. Может, мы не ездим на ослах, но BMW это тот же самый осел. Volkswagen, Запорожец тем паче и так далее. Это все то же самое. Ходим мы, ездим, неважно на чем и неважно как. Кого-то тронул Запорожец. Неважно на чем и неважно как. Важно быть очень чутким к тому, что происходит. Я вам приведу пример, чтобы вы понимали, что я не просто что-то придумываю. Братья рассказывают, вот еще при Сергее... Сергей Павлович, да? Был здесь старец. Сергей Павлович, да? Вот при нем, говорят, поехали в Куржиново на машине посетить какую-то церковь. Ну, говорит, едем, едем. И вдруг машина заглохла. Ну, водитель был, конечно, за рулем. И другие, те, кто соображал. И так, ничего не работает, непонятно. Так резко как-то. Ну, они и так, и так, и так все крутили, вертели. Не могут найти причину. Сели. Кто-то из братьев говорит, братья, давайте помолимся, что-то непонятно. Я думаю, что были, наверное, уже более-менее опытные духовные братья, по рассказу я так представляю. Помолились. Ну, а что дальше? Дальше все равно ехать или не ехать, заводить-то никто не хочет рискнуть. Веры иногда не хватает. А потом один брат говорит, слушайте, братья, вот у меня что-то такое расположение, может нам не ехать сегодня в Куржиново, а здесь, ближайший поселок, свернуть, там тоже есть церковь. Братья говорят, ну тоже может правильно, уже мы еще здесь прождали, время потеряли. Ну давай попробуем туда. Ну что будем делать? Ну пробовать заводить, доехать. Жинь. И больше в этой поездке она не глохла. Конечно, кто-то со стороны скажет, ой, ну да. Но более чуткий человек скажет, что-то здесь происходит. Может, не до конца я знаю. Может, я бы и не увидел этого ангела, если бы он сразу изменился в Аллах. Может, и не надо было ему видеть ангела. Но его упертость привела к тому, что просто уже не было выхода. И ослица заговорила, и ангела он увидел. Это очень важно в нашей жизни, жить духовной жизнью, а не просто земной. Видимой. Ну хорошо, мы подходим к заключению. Еще один вопрос. Насколько ангелы послушны? Здесь будет для нас очень важный вывод. Поэтому будьте внимательны. Мы читали, что Марии, что было, ангел был послан. Петру ангел был послан. Кем послан? Богом. Откровение, 22 глава, читаю 6 и 16 стих. «И сказал мне сии слова», извиняюсь, «и сказал мне сии слова верны и истины, и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Ангела послал Бог. 16 стих. «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах». Как вы думаете, есть ли у ангелов неповиновение? У падших. Сейчас мы берем у ангелов Божьих. Представьте себе, я вам хочу показать эту важную картину для нас. Ангелы, о которых мы сегодня поговорили, которых так много, которые имеют такую силу и во много раз превосходят каждого из нас в силе, во много раз. Я не думаю, что вам кому-то удастся топнуть каблучком и сотрясти землю. Не думаю. И даже самые сильные из наших ребят не смогут завалить тот камень в пару тонн, да? Ангел это мог сделать. И мы знаем, что ангел в Египте поражал первенцев. Но что интересно, эти могущественные создания Божьи полностью покоряются воле Отца. Куда? А вот сюда. Куда? К Марии. А ты иди, и Филиппа надо сейчас, он мой служитель, он подустал, надо его перенести. 8 глава Деяний. И ангел переносит Филиппа. Сначала его встречает и говорит, куда идти, а потом его переносит. Полное подчинение. Когда я дохожу до этого места в этой теме, мне аж как-то становится чуть, знаете, это как мы говорим, мурашки по телу. Почему? Потому что на фоне такого подчинения ангелов очень трогательно, отрицательно, трогательно, печально смотреть на то, что и теперь я маленький человечек на земле. И мне Бог говорит, надо бы вот это. Я говорю, не, у меня на этот счет свое мнение. Бог говорит, вот это бы я хотел, чтобы ты делал. Нет, а почему я? Ангелы говорят, хорошо, иду. А мы говорим, не, вы докажите мне, что это надо делать. Не, вы докажите мне, что это плохо и что это Богу не нравится. Не, вы должны со мной считаться, извините меня. Это, говорит, маленький человек, намного в данном периоде времени ниже ангелов. В данном. Я не говорю за вечно, за положение человека в вечности. И именно с этим, я так думаю, не могу утверждать, именно с этим связан стих, который мы читаем, и часто трудно его истолковать, Коринфянам, 1 Коринфянам, 11 глава, стих 10. «Посему жена должна иметь на голове свой знак власти над нею для ангелов». Я сейчас не буду говорить о покрывалах. Я хочу показать вот это место для ангелов. Многим трудно это понять, и это правда трудно для понимания места, что значит для ангелов. Но одно из объяснений, к которому многие склоняются, и мне почему-то оно кажется довольно близкое к такому разумному объяснению, в смысле, почему для ангелов? Представьте себе, ангелы и Божий мир, где все настолько выверено, настолько точно, настолько организовано. Там есть архангел Михаил, там есть серафимы, и каждый выполняет свое дело без укоризны. И каждый знает, кому надо подчиниться и кто над кем. Все, скажем, в полной гармонии и в божественной, правильной или доброй иерархии. И потом, когда они смотрят на землю, эти ангелы, когда они видят все, что происходит с людьми, когда верующие люди живут, нарушая всю иерархию, для них, конечно, это очень печально. Они смотрят в семью, а там жена не подчиняется мужу. Странно, странно. Мы настолько могущественны, и мы подчиняемся тем, кому кто старше нас. А там какая-то хрупенькая дамочка говорит, не будет так. И муж говорит, ну извини, извини, родненькая, не то что-то сказал. Непонятно все это. Непонятно, что происходит иногда в церкви, когда нарушается принцип «младшие, повинуйтесь старшим». Я думаю, не хочу доказывать и утвердительно говорить, но мне кажется, именно в этом смысле говорится для ангелов. Ангелы, которые смотрят, ангелы, которые видят. И сказано, мы стали зрелищем для ангелов и для мира. Они наблюдают за церковью. Что же с ней происходит, как она живет, как живут члены церкви. Им бывает очень непонятно, почему они так живут. Мы такие могущественные, подчиняемся Богу. Они такие еще слабенькие.
не подчиняется этому Богу. Странно.
Однажды мне рассказывали такую историю. Ехала машина, полная людей. И там в эту машину взяли человека, который не был из их группы. Но он вместе служил вместе с водителем когда-то в армии. И водитель знал его по армии, этого человека. Он сел в машину и просто ехал, но никто его не знал, кто он и что. И говорит, и они все сзади, ребята, которые сидели, ну как-то пытались проявить себя, как это бывает. Ну они там матерились, и все такие дельные, все такие крутые, как-то вели себя, ну знаете, так очень развязанно, что-то так пытались, кто что там, может быть, я не знаю, они к нему что-то говорили или нет. Но потом они были не русской национальности, вот эти ребята. Но потом этот водитель что-то сказал им на их родном языке. И вот я сначала не понял, но сделалась полная тишина. А он, оказывается, им сказал: ребята, вы не знаете этого человека. Вы здесь что-то из себя ставите, но он может каждого из вас поставить на место. Вы просто как-то неадекватно себя ведете. Я его знаю, я с ним несколько лет вместе жил. И когда те поняли, что к чему, они чуть-чуть притихли. Ну, там что-то сказали, извинились, потом стали расспрашивать, там знакомиться. Вот иногда с нами происходит, мы просто не знаем. Вот ангелы, они знают Бога, знают Христа, знают Его мощь. А мы сидим на задних скамеечках и говорим: да что, да мы можем жить вот так, можем жить вот так. И они к нам приникают сегодня через Писание и говорят: слушайте, вы не знаете Создателя. Если бы вы с ним были там, где мы с ним, вы бы никогда себя так не вели. Вы бы на земле никогда себя так не вели. Вы просто его не знаете. Вы просто себе представляете вот такого Христа, и может чуть побольше Бога Отца, и все. Вы ничего не знаете, если вы ведете вот так себя как-то развязанно на земле, по-небратски, как-то по-деловому, как будто вы кто-то. Да никто мы. Мы маленькие людишки на этой земле. И все, что мы можем в смирении сказать: Господи, если Ты прострешь к нам руку, в этом все наше благословение, и в этом только наша сила. И в заключение перед молитвой, я думаю, мы вместе помолимся, я хочу прочитать то, что не совсем относится именно к ангелам, но что очень важно для нас сегодня. Оно относится, но чуть с другой стороны. Евреям 1 глава. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, с первого стиха читаю: «В последние дни сии говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, и держа все словом силы Своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя». Когда мы рассуждаем об ангелах, мы можем видеть их мощь, могущество, силу, их возможности. Это очень высоко для нас, людей. Но Писание говорит, Христос настолько выше ангелов, насколько само имя у Него выше. А если вы помните, филиппийцам сказано об Его имени во второй главе: «Ибо пред именем Иисуса Христа преклонятся все небесное, это все Его воинства ангельские, все земное и все преисподнее». Вот это сила имени Христа, вот это сам Христос. И говорится, вот Он настолько выше этих ангелов, и есть ли у нас какой-то шанс или возможность как-то дерзнуть что-то оспорить или не подчиняться Христу, если мы реально принимаем все, что говорит Писание? Самый великий, сотворивший ангелов, сотворивший людей и бесов до их грехопадения, Христос, и мы пришли с вами не к ангелу в нашей вере. Не ангел прощал нам грехи, он не умирал ни за кого из нас. Мы пришли вот к этому самому Христу. Если мы правда уверовали и вы возродились, мы Христовы. И вопрос теперь, моя жизнь подчинена Ему или нет? Понимаете, можно много говорить, можно много доказывать, выискивать богословские позиции, можно так, как хотите, решайте. Но есть только один истинный Христос. И мои отношения могут строиться только с Ним. И вечность меня будет принимать по отношению к Нему. И моя победная жизнь будет зависеть только от Него. И вообще все, что я совершу на земле, будет зависеть только от того, насколько я близок и подчинен Христу. Больше нет других ориентиров. Ни от того, кто вы в церкви, ни от того, как вы можете говорить, ни от того, какой у вас хороший, какой голос. Ничего это абсолютно не значит. Оно на своем месте что-то значит. Все значит то, или все определяется тем, мое отношение ко Христу. Весь духовный мир Ему подчиняется. Вопрос, подчинен ли я Ему в своей жизни? Является ли Он господином моей жизни? Вижу ли я во Христе вот того могущественного, которого превосходит всех ангелов вместе взятых в своей силе и могуществе? И я молюсь вот такому Христу. Не просто какому-то, которого я не знаю и не понимаю, и не представляю даже, куда-то там молитвы мои идут. Вот такому Христу я молюсь, с таким Христом я говорю, и такому Христу я говорю, я хочу жить для Тебя. Измени меня. Покажи мне, что не так. Я хочу изменяться. Вот такому Христу. И когда Он показывает, как я буду реагировать на это. Пусть Бог поможет нам сегодня видеть эту картину духовную, которая обязательно при правильной нашей вере будет изменять нашу жизнь. Когда Павел встретился с этим Христом, вы помните, что там произошло? Он не стал с ним уже ничего беседовать. Он не стал говорить, а почему я? Только встретился, он говорит, что повелишь мне делать? Он увидел Христа, вот могущественного, и у него не возникло никаких споров и дилемм. Что повелишь мне делать? Если наша вера приведет нас к этому Христу, у нас не будет разговоров. А мне вот это нравится, а мне вот это не нравится. Будет один только вопрос к самому Христу. У меня нет никаких аргументов в пользу своей жизни, своей инициативы и так далее. И я очень благодарен, что почему-то ты вообще посмотрел на меня. Такой великий и могущественный, которому служат ангелы, вдруг ты посмотрел на меня, простого человечка, и сказал, я приму тебя в свое царство, я приму тебя в свою церковь, и ты хочешь, чтобы я что-то делал, живя на земле, и прожил всю жизнь для тебя. Именно так хочет Христос. Он говорит, я умирал для того, чтобы живущие и уверовавшие в меня жили уже не для себя, а для меня. Аминь. Давайте помолимся.